Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире Яков Уринсон, экономист. Добрый вечер, Яков Моисеевич.
Добрый вечер.
У вас очень много всего про вас написано, государственный деятель, в том числе российский государственный деятель. Вот, наверное, давайте с этого начнем, с вашей государственной деятельности. Вы полтора года были, страшно сказать, заместителем председателя правительства Российской Федерации, 97-98 год. Вот работали до этого в советские времена, да, в Госплане. Стало быть, вы имеете счастливую или несчастливую возможность сравнить три экономики. Ту, которая была вот в советское время, ту, при которой вы были министром и заместителем председателя кабинета, и нынешнюю. Вот попробуем поимпровизировать на эту тему.
Да, действительно, я, правда, работал не совсем в Госплане СССР. Я отработал больше 20 лет в главном вычислительном центре Госплана СССР. И в советской системе тогда главный вычислительный центр был подразделением Госплана. Но сидел в отдельном здании, занимался отдельной работой. Но я действительно хорошо знал Госплан, его людей. Много времени там провел, прошел такую приличную советскую чиновничью школу. Действительно, вот с 92-го года, практически с августа, работал в правительстве Гайдара. И с 93-го по 97-й, вот правильно, был министром экономики. Или там был первым заместителем министра в ранге министра.
В ранге министра, да, там, да, так там звучало.
Был вице-премьер Гайдар, первый вице-премьер, он меня вытащил туда на работу. Он был первый вице-премьер и министр экономики. Ну, естественно, он больше времени проводил в Белом доме, чем в Министерстве экономики. А я у него был первым замом в ранге министра. Как народ тогда шутил, что Андрей, по-моему, Нечаев это придумал. В советское время был такой Шипилов, у него была самая длинная фамилия, и примкнувший к ним Шипилов.
Да-да-да.
А у меня было самое длинное название должности. Это министр, первый заместитель министра экономики в ранге министра.
Да-да-да.
Да, потом действительно я вот с 97-го, 98-м, полгода, до августа, до кризиса, был вице-премьером.
Ну вот, вот давайте начнем с советских славных времен. До какой степени или с какого момента, по вашему ощущению, это стало нереформируемым? Вот упоминая в суе там имя Косыгин, были ли возможности в принципе у социализма как строя какие-то эволюционные возможности, или это была тупиковая ветвь заведомо?
Ну, если я свою общую работу после института, еще даже во время института, начал в таком научно-исследовательском институте, который назывался Центральный экономико-математический институт Академии наук СССР, ЦМИ сокращенно. ЦМИ — это был такой рассадник такого свободомыслия в советское время. Его возглавлял сначала академик Немчинов, который был единственный академик, который на известной сессии 1948 года единственный выступил в открытую против Лысенко. Ну, естественно, был выдворен из сельскохозяйственной науки и ушел. Вот, слава богу, создал сначала лабораторию экономико-математических методов, потом институт. И там работали, ну, великие ученые, там Михалевский, Шаталин, Вишнев. Там работали соратники еще там Кондратьевской школы с тех времен, всякие Альберт Львович Файнштейн, например, и так далее. То есть там была такая очень интересная обстановка.
Недостреленные, да?
Они все отсидели, как положено, но, скажем, Альберт Львович провел там в местах не столь отдаленных больше почти 30 лет.
Это помогает понять экономику социализма, я думаю.
Да, совершенно потрясающий человек. Я имел счастье несколько раз с ним один на один общаться. Это фонтан вообще был. Не человек, хотя он пережил уж столько, он еще был глуховатый, и говорил так гнусаво со слуховым аппаратом, но слушать его было это фантастическое совершенно удовольствие. Ну вот, работая в ЦМИ, я совершенно искренне верил, что можно построить вслед за моими там учителями, Шаталиным, Смеховым, Манчишкиным, Еременко и так далее, Ясиным, совершенно искренне верил, что можно построить систему оптимального функционирования социалистической экономики. САФЭ это тогда называлось. Я специализировался на математическом моделировании, занимался вот то, что теперь называется макроэкономикой, тогда это называлось народно-хозяйственный анализ. И абсолютно искренне верил, что вот действительно можно построить оптимальный план, а потом его притворить в жизнь и резко улучшить жизнь страны. Ну, вот надо сказать, что первый раз сильно засомневался, это 68-й год, Чехословакия и так далее, что-то вот не то в консерватории, если опять там.
Не, ну это такое внешнее воздействие. Разумеется, эта интервенция оказала более сильное влияние на жизнь в Советском Союзе, чем даже в Чехословакии, я думаю,
да,
в каком-то смысле.
У нас в институте, и вот я говорю, в том круге общения, в котором я находился, на меня это такое сильное впечатление произвело. А потом вот я стал заниматься такими более общими теориями, теорией равновесия и так далее. Первый человек, который мне сказал, что вообще оптимальное планирование, вероятно, это не лучший вариант, а есть более умные вещи, это был как раз Евгений Григорьевич Ясин.
А какие более умные?
А более умные, вот есть общая теория равновесия, и вот есть, ну, как математик, я в этих терминах, мне проще рассуждать, было. Сейчас я уже давно этим не занимаюсь. А вот, значит, надо не только оптимальный план сделать, надо построить такие механизмы обратной связи, которые позволяли бы самонастраиваться экономике, а это рыночные механизмы. Тогда официально слово «рыночная экономика» никто не употреблял, а говорилось так: воздействие закона стоимости. Надо учиться.
Вообще, мы умели эвфемизмами разговаривать, не только...
Это Эзопов язык, это классика, все воспитаны там на статьях, публикациях и так далее, где надо было читать не строки, а между строк. Вот был такой тогда термин. Вот Станислав Сергеевич Шаталин, и особенно Александр Иванович Анчишкин, меня этому многому научили, и Смехов Борис Моисеевич. К сожалению, Анчишкин и Шаталин очень молодыми померли, а вот Смехов Борис Моисеевич, ему больше 90 лет, он жив-здоров. И до сих пор с ним общаюсь. И вот, наконец, я стал понимать, что это, наверное, не лучший вариант. И уж совсем убедился, когда так или иначе, работая в вычислительном центре, уже не в ЦИМИ, участвовал в работе над постановлением, была знаменитая, это уже посткосыгинская реформа. Попытка реанимировать косыгинскую реформу была сделана в 1972 году. Mm-hmm. Готовилось такое знаменитое постановление, 695-е. Был такой вице-премьер Новиков, правительстве, Владимир Новиков, не Игнатий, тот был строитель, а Владимир Новиков, был такой вице-премьер, Кирилин наукой занимался.
Да,
вот они готовили, я помню. Да, готовили такой пленум, называли они его по научно-техническому прогрессу и производительности, угу. А на самом деле они хотели реанимировать косыгинскую реформу. Ну, я тогда сказал, чуть-чуть причастен к этому, там, всякие расчеты выполнял в вычислительном центре. И когда вот меня допустили до всей информации, которая располагала реально Госплан, Госкомстат, Академии наук, мне вот тогда впервые, не то, что мне стало понятно, не стал задумываться вообще вот в ту ли сторону мы идем.
Про консерваторию. Про консерваторию.
Да.
Перебросим мостик уже в начало 90-х. Правильно ли я понимаю, что вы упомянули уже и Гайдара, что все более-менее вменяемые люди, так сказать, образованные и вменяемые вот в области экономики, они друг друга знали еще по советским временам? И когда пришла пора, когда вот эта история вынула этот белый платочек и дала отмашку, то не надо было уже искать, то есть надо было только обзвонить, уже и более-менее известный круг имен. Как образовалась эта команда, которая потом стала называться командой Гайдара?
Команда Гайдара образовалась еще в далекие там 80-е годы, сформировала ее сначала... Она начала формироваться в Питере. Это была команда Чубайса тогда. У них был такой семинар, где они думали, как построить социализм с человеческим лицом. Потом к этой команде...
Пока не думали, лицо испортилось окончательно.
Да. Вместо лица появилась совсем другая часть тела, это понятно. Так вот, они потом... Появился такой мостик с Москвой. Они вместе с Гайдаром стали все эти проблемы обсуждать. Это вот Чубайс, Гайдар, Васильев, Сергей Васильев, Сергей Александрович Васильев, такой Игнатьев Сергей, там, Кудрин Алексей. Там, это достаточно такая большая команда умных, профессионально хорошо подготовленных людей, которые изучали не только советскую политэкономию, которая была, в общем, пустой достаточно наукой, а изучали такую серьезную современную экономику. Поэтому, когда сформировалось Гайдар, когда он формировал правительство, основу его составили как раз люди вот этого семинара, вот этого кружка. И в нем же был и Петя Авин, там еще много людей. Я-то как раз был тогда достаточно далек от них, просто дружил с многими из этих людей. Но поскольку я работал в вычислительном центре и умел вот выполнять разного рода расчеты, они в основном занимались институциональными реформами, Мне они вот поручали выполнять всякие рода аналитические, прогнозные расчеты на базе тех моделей и на базе той информации, которая у нас была.
Давайте сейчас вот о чем. Мы все знаем, что Гайдар и его команда разрушили великую страну. Это факт, не подлежащий обсуждению. Мы это уже выучили наизусть. Хочется подробностей. В каком состоянии, вот по вашим воспоминаниям, в каком состоянии Гайдар и его команда застали советскую экономику? Вы могли бы описать как-то это состояние?
Да, вполне. Во-первых, до этого я достаточно много советской экономикой занимался. В Газплане СССР, как уже вы говорили, потом было такое Министерство экономики и прогнозирования, которое возглавлял Щербаков Володя, был тогда вице-премьером первым и председателем Газплана, а потом министром этой экономики. И за несколько месяцев до событий августа 1991 года он написал такой очень серьезный доклад, который был абсолютно секретным, но потом я уже, когда был министром экономики, этот доклад рассекретил.
Это называлось в советские времена «белый таз», «голубой таз»,
да,
как там?
Не знаю, как это называлось, но...
Не помню.
Опубликовал этот доклад Щербакова Лацис в «Известиях». Угу. Он, конечно, произвел на народ сильное впечатление. Опубликовал, если я не ошибаюсь, году в 1993-1994. Угу. Так вот, Щербаков, тогдашний первый вице-премьер...
До всякого Гайдара это было,
напоминаю, да? До Гайдара. Писал Горбачеву, что страна находится в катастрофическом положении, что если не принять экстраординарных мер, начнется голод в такой-то, такой-то губернии, что дефицит бюджета порядка 30%, что инфляция будет больше 300% и так далее. Подчеркиваю, это было в начале 91 года в докладе Щербакова, тогдашнего первого заместителя председателя правительства, президенту Горбачеву.
То есть не только до Гайдара, но даже до Путча.
Да, да. И все помнят, что творилось в стране. В Москве, вы знаете, что для того, чтобы зайти в продовольственный магазин, надо было предъявить визитную карточку с фотографией.
Да нет, блокадные очереди, это мы я помню.
Чтобы только зайти в магазин, я подчеркиваю, часто объяснить, вот я сыну своему объяснить это не могу, чтобы зайти в продовольственный магазин, надо было предъявить визитку с фотокарточкой обязательно. Да. Без фотокарточки тебя в магазин не пустят. А чтобы внутри магазина купить сигареты, водку, хлеб, мясо, молоко, надо было еще талоны дать продавцу. Это факт, это в Москве. А что творилось в городах и весях, скажем, в Холм-Жирковском, откуда моя няня, куда я ее приехал хранить примерно в те годы, это вообще тихий ужас был. Ни есть, ни пить, ничего не было. Это, ну, сейчас вспоминать это просто страшно.
Так, хорошо, теперь, значит...
А когда, извините, когда Гайдар пришел в правительство, вот мы только засели на Ильинке в здании правительства, первые несколько месяцев все, чем занимался Егор, он много занимался вопросами, связанными там, с атомным оружием и так далее, потому что все страшно боялись, тогда не понимали, что такое распад страны, мы, во всяком случае. Егор, по-моему, уже понимал, но вот югославские события были вообще детским лепетом, если бы распад Советского Союза пошел по тому сценарию, по которому пошел распад Югославии. Ну вот Егор занимался всякими делами, а я занимался вот чисто делами экономическими, поскольку у меня из всей команды был наибольший опыт чиновничьей работы был для Газплана. Вот меня сажали на всякие вещи, связанные вот с чиновничьими процедурами. Поэтому я читал все эти докладные, которые шли из городов и весей. У кого
как работал аппарат вот в эти дни, в эти месяцы?
Ой, аппарат — это отдельная тема.
Значит, аппарат, нет, как который... осуществлялось, ну как, вот сигналы нервной системы вот там до мозга как доходили?
Ну как, ну вот мы переехали на Ильинку, сидели в кабинетах бывших там членов Политбюро, сидел Гайдар там и его заместители, там Шохин, Нечаев, Нечаев сидел в здании Газплана, где теперь Дума, и другие. Были какие-то люди, которые раньше работали то ли в ЦК КПСС, то ли в аппарат правительства, кто-то нам пытался искренне помочь. Кто-то также искренне пытался нам помешать. Скажем, Гена Бурбулис, который организовывал всю эту работу, нас успокаивал и говорил, что, ребята, не волнуйтесь, вот когда они поймут, все эти старые чиновники, что мы за родину, что мы хотим страну спасать, они нам будут помогать. Некоторые действительно поняли и помогали, а некоторые, так мягко говоря, сильно мешали. То есть по-всякому было. Но, конечно, не было системы. Вообще страна заново создавалась. Не было границ, не было таможни, не было бюджета. Не было.
Правда, я слышал,
налогового года,
я слышал,
ничего не было.
Что, так сказать, еды оставалось, так сказать, на неделю, на несколько дней.
Ну, была полная катастрофа с продовольствием, полная катастрофа.
Вот перед отпуском цен, да?
Вот в декабре мы отслеживали движение всех наших кораблей там из канадских портов, с зерном и так далее, причем они до этого были арестованы за неуплату еще Горбачевско-Рыжковских долгов. И поэтому каждый корабль у нас был на вес золота, поскольку действительно ни зерна, ни муки, ни тем более печеного хлеба в стране просто не было. И в некоторых губерниях, Екатеринбург, хорошо помню, даже в таких, как Воронеж, даже уж где черноземные земли, как известно, там где хлеба осталось на неделю, где на месяц. Да не только хлеба, с углем были гигантские проблемы. И только когда Егор там разными путями договорился о разблокировании некоторых наших кредитов, копеечных буквально, удалось как-то вот эту продовольственную проблему решить, удалось с поляками договориться по углю и так далее, и так далее. То есть страна была накануне, ну, самого настоящего коллапса. И это не оценка наших так...
эмоционально,
нас
да.
там называл мальчики в розовых штанишках, я хорошо помню.
Да-да-да. Лаборанты.
Да-да. Зафлабы.
Зафлабы, да-да.
Зафлабы.
Зафлабы.
Вот, и так далее, и так далее. Но это была оценка, вот я же говорю, таких людей, как Володя Владимир Щербаков, который уж все прошел, там, начиная от Тольятти и кончая там зав. Отделом в аппарате правительства он был, реформой занимался еще в рыжковские времена и так далее, и так далее.
Смотрите, значит, снова сделаем небольшой скачок. Довольно быстро на смену вот всеобщему убожеству пришло чудовищное расслоение. Я думаю, что прекрасно понимали, да, и Гайдар, и Чубайс, что мы из огня в это полымя входим. Да? До какой степени понимали? Ну, до какой степени понимали эту мину?
Понимали на 100%. Я понимал меньше, чем они, существенно. Поскольку я так глубоко не понимал механизмы рыночной экономики, как понимал, скажем, их Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Ясин Евгений и так далее. Но они это понимали на 100%, и когда только правительство было сформировано, Гайдара, опять же, если я не ошибаюсь, то ли Шохин, то ли Нечаев сказал, мы правительство камикадзе, дай бог нам продержаться 3 месяца. Наша задача – либерализовать цены, либерализовать внешнюю торговлю, построить хотя бы основы какие-то, начать приватизацию, дальше нас сметут, причем сметут те, ради кого мы работаем. Это было понятно абсолютно и очевидно. Понимали люди, я вместе с ними понимал, хотя, еще раз повторюсь, меньше, чем они, что, конечно, недовольство будет гигантское со всех сторон. И от красных директоров, и от простых работяг, которые попадут в абсолютно непредсказуемую ситуацию. Худо-бедно любой человек, который жил и родился в Советском Союзе, он понимал, что там ребенок окончит школу, дальше там будет институт какой-нибудь, или техникум, или завод. Там раз в 3 года он съездит отдохнуть сначала в пионерский лагерь, потом в Сочи. У него так или иначе будет рабочее место, свои там гарантированные 60 рублей зарплаты, профсоюзная путевка, ну и в магазине там хлеб, водка всегда, так или иначе он добудет.
Да и продуктовый заказ не забывайте.
Ну, а иногда, если он в Москве живет, то может быть еще и продуктовый заказ.
Продел. Да. Серьезное дело.
А здесь абсолютно непонятно, абсолютно непредсказуемо. Я хорошо помню, когда мы сидели на линке, к нам являлись там очень заслуженные люди, к которым я очень уважительно и тогда, и сейчас относился, директора крупных оборонных предприятий, все в орденах. И с ужасом говорили, а вот мне мой наряд с красной полосой не отоваривают на таком-то заводе, это безобразие. Их надо всех расстрелять. Они не понимали, когда нет материально-технического снабжения, как вообще жить можно. Это красные директора. А простой работяг, он не понимал, как это можно, когда у него нет зарплаты. Такого не бывает.
Ну, в общем, должен сказать в защиту, я тоже бы не понял, как можно, что у меня нет зарплаты. Да?
Да.
Для этого надо перестать быть работягой, начать быть политическим деятелем. Надо как-то переходить на какой-то другой уровень.
Так понимаете, вот, к сожалению, вот даже до сих пор многие думают, что у них в то время была зарплата, но только забывают, что на те рубли, которые они получали на зарплату, практически почти ничего нельзя было купить.
Там другой даже вопрос. Там, мне кажется, я не экономист, но мне кажется более важным вопрос, что производили люди за свою зарплату. Да?
Ну, это одна сторона дела, что там масса продуктов, которые производилась, никого не было нужно. Я уж не говорю о милитаризации экономики, когда там порядка 60% национального продукта тратилось на оборону или на отрасли, связанные с ней. Но то, что производилось на рядовых даже предприятиях швейной промышленности, нормальный человек одевал только уж тогда, когда вообще нечего было больше одеть. Я даже там за какими-нибудь польскими или чешскими там товарами стояли бешеные очереди. Об этом все забылось, но все помнят, что была то, что теперь вот великие люди называют стабильностью.
Да вот я вот пока с вами разговариваю, я тут письма читаю, и люди вам пишут, что прессы работали, заводы и фабрики, я работал на холодильнике в 8 филях, получал 250 рублей. Угу. Да, а сейчас не убедили вы.
Да нет, ну, убедить в этом сложно, но есть достаточно серьезная экономическая теория на этот счет. Я не буду теорию пересказывать, но суть ее заключается в следующем. Когда все живут примерно одинаково бедно, когда все ходят в одни и те же магазины, где нет ничего, а во всякие кремлевские кормушки ходят только там 0,3% населения видит в этих кормушках колбасу, сервелат и все что угодно. Или там в 200-й секции ГУМа, как, помните, такая была, куда ходило высокое начальство. Но это 0,5% населения. А сейчас любой человек в этой стране может зайти в любой магазин, и там будет все, начиная там от автомобиля Rolls-Royce, кончая там последним дешевым сыром.
Да, ему остается только, да, заработать. Да.
Кто-то покупает что-то дорогое.
70 с лишним вот лет, вот Яков Моисеевич, с этим ничего сразу, даже, к сожалению, не сразу поделать нельзя. Да, не укладывается в голове. Коротко расскажу байку под конец первого отрезка эфира. Когда, вот как объяснить детям, что такое совок? У меня есть одна история. Я по первой специальности театральный человек. После премьеры в одном провинциальном театре, в другом провинциальном городе, премьера, а я педагог по пластике. Я перестроечные времена, и в телевизоре уже Майкл Джексон скачет с группой дрессированных мулатов, там они танцуют. Замечательно. Я подвыпившим актером, собравшимся в гостиничном номере после премьеры, клюкающим, говорю: вот, говорю, сволочи, смотрите, вот это называется синхронно. Вот синхронно – это вот это, а не то, что вы делаете. На что прокуренная, пропитая актриса провинциального театра, глядя на Майкла Джексона, говорит мне: «Ха, вы заплатите мне $1,000,000, я тоже так станцую», – говорит она мне. И вот для меня эта фраза стала таким, в каком-то мелочь, но это каким-то символом совка, потому что в голову этой даме не приходило, что надо сначала так станцевать. Надо сначала научиться что-то делать, а потом объявить за это $1,000,000. А мы все в обиде, что нам не платят $1,000,000, будучи прокуренными, пропитыми и, в общем, малоконкурентными. Вот, конечно, тут, ну, про то, что именно надо сделать с мозгами, мы поговорим с Яковом Моисеевичем Уринсоном, экономистом и государственным деятелем, после короткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Астраханской области на месте пожара в жилом доме в поселке Молодежное завершены аварийно-спасательные работы. По официальным данным, погибли 15 человек, 7 госпитализированы. Семьям, лишившимся крова, окажут материальную помощь в размере 100 тысяч рублей и предоставят жилье. В Москве прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых месяц назад. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотни людей приняли участие в шествии по Тверскому и Никитскому бульварам. После шествия в Новопушкинском сквере состоялся митинг. Акция была разрешена властями. В Сергокалинском районе Дагестана проходит спецоперация. По информации ФСБ России, убиты 3 боевика «Ваххабита». Продолжается преследование еще одного. Потерь среди бойцов спецназа нет. В России проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию вывода советских войск из Афганистана. В Японском море у берегов Приморья, по сообщению российских спасателей, погибли 8 моряков тонущего сухогруза «Нью Стар» под флагом Сьерра-Леоне. 8 человек спасены российскими пограничниками. Все моряки – иностранные граждане. Представители Афганистана примут участие в разработке Соединенными Штатами нового плана борьбы с терроризмом. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле президент Афганистана Хамид Карзай после встречи со специальным посланником США в регионе Ричардом Холбруком. В Ираке введены повышенные меры безопасности в связи с паломничеством сотен тысяч мусульман-шиитов к святыням в городе Кербела, к югу от Багдада. По всей Австралии прошли церковные службы в память о жертвах лесных пожаров.
Все свободны. Прямой эфир на волнах Радио Свободы. Мой гость сегодня — экономист Яков Моисеевич Уринсон. Давайте послушаем, у нас давно висят два звонка, а потом продолжим разговор. Сергей из Армавира, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Якову Моисеевичу Уринсону.
Да.
Вот вы верите, как я понял из вашего разговора, вот, в будущее России, как я понял. Вот скажите, пожалуйста, у меня такой два вопроса к вам. Вот завершены ли реформы, которые еще начал Егор Гайдар при Ельцине, при президенте Ельцине? И второй вопрос. Вот как вы думаете, вот как вы считаете, все-таки с какими потерями, с какими, это такой немножко прогноз, прогноз — дело неблагодарное, как Россия выйдет из экономического и финансового кризиса?
Спасибо.
И в каком году?
Спасибо, спасибо. Угу. Два ясных вопроса.
Да,
первый,
спасибо.
Первый-то посложнее, второй безответственный, вы можете сказать общими словами отделаться. А вот первый, завершены ли реформы?
Ну, здесь я ответственно могу сказать, что, конечно, нет. Реформы проводились в 92-м, 93-м году, потом они серьезно затормозились, потом была попытка 95-96 года, и по существу серьезные реформы затормозились до 2000 года. Дальше известна была программа Грефа, которая попыталась возобновить серьезные системные реформы в стране, которая, ну, почти полностью провалилась.
Почему? Вопрос дилетантский, но тем не
почему?
Менее.
Почему? В программе Грефа было все написано правильно, но у российского государства не было политической воли идти по пути реформ. Я, может, опять же скажу обывательскую вещь, не сильно научную, но реформы структурные делаются тогда, когда плохо. Когда хорошо. Мало примеров мировой истории, чтобы реформы делались тогда, когда хорошо. В 2000-е годы изобилие нефти, газа, алюминия, леса, долларов позволяли жить без всяких реформ. Поэтому программа Грефа осталась на бумаге.
То есть, вот 92-й... по Жванецкому большая беда нужна, да?
Да. Вот 92-й год, когда, мы уже говорили, было действительно сильно плохо, и была политическая воля не только президента Ельцина, но и значительной части населения, которая поверила в то, что может быть лучше, вот тогда реформы шли активно.
У альпинистов про это говорят, когда кончаются силы, приходит техника. Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Яков Моисеевич, поскольку вас очень трудно поймать где-нибудь на радио, я бы хотел вам задать три вопроса.
Ну, давайте
кратко. Достаточно
короткие. Ага.
Первый. Вот сейчас говорят, что Россия платит долги Польше, Словакии там и т.д. Вопрос. Откуда у нас могли быть перед ними какие-то долги, когда они после войны полвека сидели на нашей шее? Второй вопрос.
Ну, давайте, может, по очереди. Сначала вопрос, потом ответ, а то я забуду первый вопрос.
Нет, давайте, я записываю все. Да, давайте дальше.
Извините.
Второй вопрос. В Южной Америке, Африке, Азии есть множество стран, в которых никогда не было столько денег, сколько их было даже в России при вашем Егоре. И тем не менее, эти страны никогда никуда не разваливаются, потому что там просто не позволяют разваливаться. Вопрос, почему? Вот. И третий вопрос. Вот вы говорите, что были при Горбачеве в конце 80-х, начале 90-х, пустые полки, социализм и так далее. Но Горбачев, конец 80-х, это уже не социализм, это начало капиталистической...
Все понятно. Это
да,
мы...
Нет, как раз...
Вопрос.
Вот я вопрос задаю. Вот тогда, в конце 80-х, начале 90-х, промелькивали в новостях сюжеты про то, что в лесах вокруг городов гниет большое количество продовольствия. И в феврале 17-го тоже было известно.
Понятно. Спасибо большое. Это конспиративные версии замечательные. Что это, видимо, Гайдар закапывал. Я не знаю, чтобы
погубить
коммунистов.
Давайте по очереди.
По очереди,
помню.
Давайте. Польша,
первый вопрос. Долги. Откуда долги? Объясняю, все предельно просто. Угу. Мы поставляли все, начиная от сырья, кончая оружием, в такие страны, которые вот упоминал человек, который задавал этот вопрос. Угу. Поставлялись они, как правило, путем разных соглашений, иногда их подписывал, скажем, во время визитов генеральный секретарь. А иногда они оформлялись как государственные долги. Но значительная часть поставок, которая шла оттуда сюда, формально была описана документами. А значительная часть поставок, которая шла от нас туда, или никак была не описана, или их подписывал, допустим, Брежнев как генеральный секретарь, а он не всегда был.
Да, а мы стеснялись писать, что оружие это, да?
Да нет, понимаю. По разным причинам. Он же одно время был генсеком, но не был председателем президиума. Поэтому, когда мы уже в 92-м году взяли на себя все советские долги и попытались вести переговоры с этими странами, кому мы оказались должны огромные деньги, скажем, мы Словакии были должны, Венгрии, извините, Венгрии были должны 1 100 000 000 долларов чистыми. Да. В то время это гигантские деньги. Выяснилось, что у них есть документы, что мы им должны. А у нас что? Они нам должны.
Это частный вопрос. Документов нет. На второй вопрос позволю себе ответить я, почему не разваливать государство в Южной Америке. Для этого образование у Ренсона не нужно, достаточно моего. Дело в том, что если в Южной Америке целый век строили коммунизм, да, пришивая к Венесуэле, Бразилию, там, Боливию, да, искусственным путем скрещивая государство, причем даже некорректный пример, потому что там хотя бы религия одна, да, а у нас там от Туркменистана до Литвы, да, то тогда бы и через какое-то время распалось бы и там. А тут распалось у нас, потому что было противоестественное образование. Все противоестественные образования, завоеванные, простите за тавтологию, завоеваниями, распадаются в мирное время. Ничего тут, никакого тут бинома Ньютона. Мы пропустили вопрос про кризис, очень важный. Давайте вернемся к предыдущему звонившему. Потери от кризиса России. Ну, давайте сначала не про потери, а про соотношение привычной для нас американской вины с нашей собственной. Где, ну, тут, где тут кончается, где кончается полиция, где начинается бение, как сказано у Бабеля?
Да-да, когда загорелся известный дом. Да-да. Этот же человек сказал насчет того, что в СССР было много денег.
Да.
Действительно, было много денег, но эти деньги были не обеспечены товаром. Главная причина кризиса, который сегодня в мире, почти та же самая. Вот как я ее понимаю, я могу, если мне дадите пару минут, рассказать.
Конечно, конечно.
Вот посмотрите, что происходило в мире последние, скажем, десяток лет. Резко дорожали нефть, газ, продовольствие. Цены доходили, скажем, вы помните, на нефть до 150 долларов за баррель. То есть мировой рынок сигнализировал, что спрос огромный на эти товары, ресурсов нет. И при той технологии, которая сложилась в мире, эти товары становятся недоступными для большей части мира. Что происходить должно было быть в нормально работающей мировой экономике? Она должна была вкладывать все больше денег в изобретение новых технологий, в открытие новых месторождений и так далее, и так далее. Что произошло реально в мире? Вот на эти рыночные сигналы о дефицитности нефти, газа, продовольствия и так далее, мировая экономика стала реагировать появлением дешевых денег. Те или иные виды деривативов, так или иначе, начиная от всяких ипотечных и других кредитов, под которые брались другие кредиты, под которые выпускались еще одни документы, они наполнили мир, и создалась иллюзия, что ресурсы, которые при данном уровне технологического развития дефицитны, доступны. Это произошло во всем мире, это произошло и у нас в России в особенности. Причем я могу рассказать, ну, вот в моем представлении есть абсолютно глупая реакция мира на дефицит, допустим, нефти и продовольствия одновременно, попытаться делать из биоресурсов бензин. Угу. Еще хуже стало на нефтяном рынке. Угу. Могу рассказать про наш отечественный опыт, когда мы на недостаток денег стали реагировать разного рода тоже замещениями. А как известно, всегда плохие деньги вытесняют хорошие. Это закон природы.
Я не знал этого закона.
Это экономический закон, который Чикагская школа экономики открыла достаточно давно, и это правда. Так вот, в моем представлении, действительно, вот то, что мировая экономика отреагировала на рыночные сигналы неправильно, привели к мировому тяжелейшему финансовому кризису. Ну, понятно, может быть, самому тяжелому после депрессии 29-го года, а может быть, еще и более тяжелому, чем тогда.
Попробуйте кратко оценить. Вы знакомы с тем документом, ну, в общих чертах, с тем документом, который подписан Обамой на днях, в целом, с американским путем выхода из кризиса? В чем он состоит и в чем состоит наш?
Ну вот, прежде чем говорить путь выхода из кризиса, я хочу все-таки закончить мысль, а в чем его суть этого кризиса. Так вот, суть кризиса там – это вот неправильная реакция на дефициты товаров путем появления плохих денег, которые заполнили рынок, которые привели ко всем тем пузырям, да, которые так или иначе лопнули. Думаю, что, имея тот гигантский совершенно опыт выхода из разных кризисов ситуации, умея перестраиваться быстро, мировая экономика во главе с американской, подчеркиваю, почему-то у нас сейчас считается, что больше всего виноваты американцы, они последними выйдут из кризиса. Убежден, американская экономика выйдет из кризиса первой, как экономика наиболее креативная, умеющая быстро реагировать на любые ситуации и так далее. Что произошло у нас? Как я уже упоминал, у нас огромный поток денег обрушился на нашу страну, от которого испытали прелести всех этих нефти и других долларов. Все, начиная от последнего пенсионера, кончая олигархами. Ну, олигархи больше, пенсионеры чуть-чуть, но тоже получили. И создалась иллюзия, что так будет всегда. И вместо того, чтобы все эти нефтедоллары, которые хлынули, или газодоллары, которые хлынули в России, обратить на модернизацию экономики, мы продолжали жить сырьевой экономикой, считая, что цены на нефть всегда будут дорожать, и у нас будет все в порядке. Мы упустили возможность в тучные годы сделать вот те самые институциональные реформы, которые нам были абсолютно необходимы. И защита собственности, и реформа судебной системы, и завершение либерализации, и так далее, и так далее.
Но это уже не имеет прямого отношения к экономике, по моему скромному мнению.
Самое прямое.
Нет,
самое
прямое отношение. Скажем так, вы говорите, там, защита частной собственности, в эти же жирные годы происходит дело Ходорковского, да?
Ну, так оно так вот сугубило ситуацию.
Ну, никак... так и об этом и речь, значит, это же вопрос не о том, это вопрос не о том, что была поставлена правильная задача, но мы не смогли ее решить, а вопрос о том, видимо, по моему скромному неэкономическому мнению, что задачи у тех, кто находились у рычагов, были несколько другие, и они эти задачи, по моему скромному мнению, выполнили.
Ну, я, может быть, это другими словами, но тоже сказал, было хорошее и тучное годы, считалось, что нефть и газ нас будут кормить вечно, поэтому можно было решать свои проблемы, которые тем людям казались важными, но которые к стране вообще никакого отношения не имели. Что будет дальше, как спросил этот человек? Я считаю, что в ситуации, скажем, вот сравнивать с 98-м годом, с одной стороны, она, конечно, намного лучше, чем в 98-м году, поскольку в 98-м году у нас не было ни золотовалютных резервов, ни фондов стабилизационных разного рода в бюджете, ни профицита бюджета.
Потом хочу дополнить совершенно анекдотически просто абсолютную цифру, да, Кириенко когда-то приватно рассказывал, не мне, просто мне пересказывали, что у него в дни дефолта был такой сладкий сон, что нефть стоит там $10 за баррель. Тогда проходили, этот Титаник проходил над этим айсбергом, условно говоря, да, а 9 уже скреб по донышку, а 8 уже, значит, дырявился, условно говоря. Так вот сейчас, когда доллар, когда баррель упал до 40, упал до 40, и мы в полном отчаянии, а он упал до цифр, которые не снились правительству Гайдара, между тем.
Ну, давайте, здесь есть две вещи. Первое, действительно, 18 августа нефть стоила $7.80 за баррель. Но доллары те и доллары сегодняшние – это разные доллары. Если приводить к тем долларам, то сегодняшние 40 – это 20.
А, вот так.
Да. Так что тоже
это
не очень много.
Это такая инфляция?
Ну, есть такой термин – покупательная способность.
Не погружаемся, да, в терминологию. Понятно.
Так что вот что дальше будет. Вот я говорю, в 98-м году было легче, было труднее, потому что не было золотовалютных запасов, не было профицита бюджета и так далее, и так далее. Но было легче, потому что понимали все, что мир сейчас начнет подниматься. А вслед за спросом повысятся цены на все наши сырьевые ресурсы, и будет можно выходить из кризиса, что потом и произошло.
И уже летом 99-го...
Да, летом 99-го стало легче, а в 2000-м начался рост российской экономики. Именно потому, что тогда мы не раздавали денег налево и направо, и выживал сильнейший, а сильнейший за собой тянул всех остальных. Что происходит сегодня? Сегодня есть масса запасов, но есть один ужасный фактор. Мировая экономика как минимум год еще расти не будет. А потом, если и будет, растет очень-очень медленно. И мы не имеем права сегодня надеяться на мировую конъюнктуру, которая нас вытащит из вот этого кризиса. Поэтому нам самим надо делать очень жесткие и серьезные шаги, чтобы из него выбраться быстрее. Убежден, что так или иначе мы из него выйдем. Но выйдем мы из него, скажем, через 2-3 года или выйдем через там, 7-8 лет, зависит от конкретных действий правительства, президента, от тех мер, которые будут приниматься в стране, ну, буквально в ближайшие несколько месяцев.
Вы все-таки, ну, вы не, у вас не такой портфель, как 10 лет назад, да? Но, тем не менее, вы общаетесь с людьми, и, которые входят в эти коридоры, и сами, наверное, общаетесь с этими людьми. До какой степени, ну, скажем так, адекватно воспринимают эту ситуацию те, кто принимает решение? До какой степени?
Ну, здесь я бы так ответил. Я, скажем, имею возможность общаться с людьми, которые находятся как-то на экономическом языке, называется финансовой власти, то есть ЦБ, Минфин и так далее, и так далее. Мне кажется, там восприятие вполне адекватное. Что касается политических лидеров, то, по-моему, это адекватное восприятие приходит вот только-только буквально этими днями. Я напоминаю, что еще пару месяцев мы говорили, что у нас нет кризиса, у нас есть такие некоторые временные трудности. Потом мы стали говорить, что вообще мировой кризис, который пришел из Америки, ударил нас по мозгам. Но мы продолжали там принимать всякие политические решения, которые влекут за собой большие расходы. Начиная там от всяких денег Лукашенко или Раулю Кастро, созданием за 10 миллиардов долларов войск быстрого реагирования, которые почему-то за 10 миллиардов долларов вдруг станут боеспособными по отношению с к войскам НАТО и так далее, и так далее. Сегодня, как я понимаю, учитывая те решения, которые я знаю из прессы, уже делается секвестр бюджета, уже ограничиваются инвестиционные расходы бюджета. То есть пришло понимание, что дефицит бюджета – это не менее страшная вещь, чем низкая цена на нефть. А я, например, представляю себе так, что вот последние там, 2000-е годы жили только потому, хорошо, что первое, были высокие цены на ресурсы, а во-вторых, удалось обеспечить профицит бюджета, который сам себе, по себе для экономики не меньшее благо, чем для нашей экономики, не меньшее благо, чем дорогая нефть. Поэтому сегодня, думаю, ну, наконец наступит более-менее адекватное понимание ситуации не только у денежных властей, но и политических властей. Ну и надо сказать, здесь политики и наши, и западные, прошу прощения, друг от друга не сильно далеко ушли. Ну, я, например, был потрясен, когда узнал, какие бешеные деньги, прошу прощения, уважаемые мною американские власти собираются потратить на поддержку американской автомобильной промышленности. Ну вот я, например, со своей кондовой точки зрения считаю это абсолютно бессмысленным. Так же, как считаю бессмысленные меры по поддержке отечественной автомобильной промышленности. Мы ее защищали и пошлинами, и квотами, и бюджетными вливаниями.
Оно все там же.
Десятки лет. Да. Ну и добились тем, что она полностью деградировала. Американцы начинают сейчас повторять наши ошибки. Боюсь, что Крайслер будет то же самое, что «Жигули», если они пойдут этим путем.
Слушайте, ну так, становясь на позицию, что автопрома, что Дерипаски, нет смысла быть эффективным, если ты точно знаешь, что тебе дадут из казны, да? Зачем же быть эффективным, да? Большого смысла нет выигрывать конкуренцию, если, может, если у тебя просто есть ключ от кабинета, где дают деньги.
А вот вы помните, при социализме был такой великий тезис, который, по-моему, Брежнев запустил. Экономика должна быть экономной.
Но мы видим, как это реализуется.
Да. Так вот, капиталистическая экономика бывает экономной только тогда, когда собственник отвечает за свои действия. А вот если происходит то, что на научном языке называется приватизацией прибыли и национализацией убытков, она перестает быть экономной.
Какая красивая формула.
Да, но блестящая формула. Поэтому упомянутые вами товарищи, конечно, они себя более-менее спокойно чувствуют, если их действия, которые привели к банкротству реальному их компаний, практически государство покрывает своими деньгами. Ну, чего ж тогда? Вот экономика перестает быть экономной. Она перестает быть капиталистической, грубо говоря, рыночной.
У нас еще звонки, успеем. Николай из Брянской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, вопрос такой. Вот здесь говорили о каких-то привилегиях советской номенклатуры и говорили о нищете всех остальных. Значит, могу сказать, что у меня лично, ну, не хочу сказать, что там я мог купить Rolls-Royce или что-то подобное, да мне он и был не нужен. Но у меня было на жизнь так же, как у всех остальных. Вот. Была работа, была зарплата. И я не могу сказать, что мой труд был бесполезен.
Понятно. Вот. Есть ли у вас вопрос, Николай, к моему сегодняшнему
гостю? Так вот вопрос, собственно говоря, вопрос. Как можно ругать ту систему, которая для человека все-таки была для основной массы населения лучшей?
Понятно.
И хвалить ту, которая лучше для
кого? Для кого? Для кучки. Ну, хорошо. Николай, замечательно то, что вы точно знаете уже ответ на этот вопрос. Вопроса, собственно, никакого нет. Это называется риторический вопрос. Значит, вы точно знаете, что советская власть была хороша для большинства населения. Наш опыт с Яковом Моисеевичем не совпадает с вашим почему-то. Хотя мы жили вроде в одной стране. И я до, мой личный опыт, до всякого Гайдара, я помню, блокадные очереди, я уже не говорю о некотором количестве десятков миллионов просто уничтоженных граждан, которые не успели насладиться преимуществами развитого социализма, потому что их просто расстреляли, допустим, или сгноили в лагерях.
Или в психушках.
Да, или в психушках. Значит, у меня предложение ко всем звонящим и пишущим. Давайте задавать вопросы. Не риторические, потому что на такого рода вопросы мы ответить не можем никак. Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Значит, я хотел бы сказать, что когда вы сказали, что заработать миллион, то есть не заслужить его, да, вы вот проявили свою совковость. Потому что сейчас миллион можно заработать, во-первых, чистой авантюрой, перенапряжением сил и счастливым обстоятельством. В этом и есть свобода. А по делу? Значит, вот... Кудрин сказал, что мы будем расходовать Стабфонд на помощь людям в кризисе, да? А не будут ли они просто печатать деньги? Спасибо.
Ну вот на второй вопрос это Яков Моисеевич, а я потом по первому.
Да, я готов ответить. Сегодня ситуация такова, что деньги печатать не будут. Важно, чтобы те деньги, которые уже напечатаны, расходовать рационально. На мой взгляд, рациональное расходование денег сегодня – это действительно помощь людям, социальная помощь социально незащищенным слоям населения, скажем, в тех городах, а в таких городах у нас проживает более 20% населения, здесь один завод или одна там станция, которые закрылись, и людям просто негде найти работу. Таким людям надо давать деньги, чтобы они или переезжали в другое место, или переобучались, или открывали какой-нибудь свой малюсенький бизнес, или занимались челночеством, как было в 90-е годы, что угодно. Вот такие деньги надо давать таким людям. И совершенно бессмысленно, если мы будем эти деньги отдавать на возобновление работы предприятий, типа там автозаводов, которые все равно будут производить автомобили, которые никому не нужны.
Никто не будет покупать, да.
Вот если мы будем расходовать деньги рационально, не надо будет их печатать, мы избежим высокой инфляции, тем более, что потока капитала на наш рынок не будет. Этот поток капитала, боюсь, что он сегодня уйдет на развитые рынки типа американского. Не будет потока, притока долларов и дешевых денег сюда. Если мы рационально распорядимся реально имеющимися у нас деньгами, но есть шанс, что мы там через пару-тройку лет выйдем из кризиса.
Я коротко по первой части. Ну, там, собственно, не вопрос, а реплика. По поводу того, что миллион долларов можно заработать авантюрой с течением обстоятельств. Но я выйду сейчас вот с Радио Свобода, тут помойный бак за углом. Я загляну, конечно, может, там лежит миллион долларов, может, мне повезет. Ну, может, конечно, с таким стечением обстоятельств. Я, как вы догадываетесь, можно и авантюрой. Авантюрой, вот скажем, да, путь господина Дерипаски, да, зайти в какой-то кабинет и взять из казны, с моей точки зрения, это авантюра. Но это авантюра социальная, обусловленная тем строем, в котором мы сейчас живем, который, собственно говоря, к рыночному, да, к рынку в строгом чикагском значении имеет очень малое отношение. Я же говорил о простой вещи, что во всем мире, и, надеюсь, когда-нибудь у нас, нужно сначала что-то сделать, чего ты умеешь и что пользуется спросом. Майкл, ты с Джексоном умеешь так вот танцевать, или ты изобрел что-то, или ты можешь оказать услугу, все оказывают ее за рубль, а ты ее оказываешь за 70 копеек, и все пойдут к тебе. Надо что-то научиться делать и на этом зарабатывать. Вот и все. А не объявлять, напившись и накурившись, объявлять, дайте мне миллион, а я потом, может быть, научусь. Вот это, мне кажется, просто по-прежнему кажется совком. Ай, вернемся напоследок, совсем несколько минут осталось. Скажите что-нибудь жизнеутверждающее про... Все-таки, значит, я несколько раз читал в разные дни нашей новейшей истории шапки «Россия погибла, все кончено», да, я читал это в «Московском комсомольце», там, в августе 98-го, я это читал еще где-то там, да, вот все, вот эти крики, да, ни черта, конечно, не погибло, по крайней мере, от этого, тем не менее, что надо делать? и чего не надо делать? Вот две минуты.
Ну, вот тяжелый вопрос.
На две минуты, да.
Да, ну, на самом деле, погибали те цивилизации, которые, на которых сваливался золотой дождь неожиданный, которые им неправильно распоряжались. Ну, можно вспоминать там Испанию, Португалию, когда они из Америки везли золото. Можно вспоминать наше нерациональное поведение 2000-е годы, когда на нас свалился золотой дождь там нефти, газа, леса, долларов. Но при всем при том, в любые времена, особенно в России, всегда находились люди, которые в самое сложное время что-то придумывали, как-то выживали, чего-то изобретали, из последних сил работали. Это было и в советское время, это было, как теперь называют это, лихие 90-е, когда все говорили, что никогда у нас не будет рынка. Я, скажем, много занимался угольной промышленностью, но когда я приезжал к шахтерам, которые начинали со мной говорить в терминах валюты, займов Мирового банка и так далее, и хотя на меня, в общем, смотрели как на злейшего врага, поскольку я их приходил агитировать, что их шахты надо закрыть, и тогда всю угольную промышленность мы спасем. Когда они начинали со мной обсуждать тематику в этих терминах, я был абсолютно убежден, что эти люди точно выживут. Они разбирались в ситуации, они вникали, несмотря на то, что им было очень тяжело, шахтерский труд вообще тяжелый. Вот на примере шахтеров, скажем, 90-х годов, видно, что вытащим любую ситуацию, если политические власти не помешают.
Ах, мы заканчиваем эту программу с Яковом Моисеевичем Уринсоном. В биографии написано в том числе, что он ординарный профессор кафедры бизнес-аналитики. Я надеюсь, что вы убедились, что он совершенно неординарный профессор. Отношение россиян к проблеме СПИДа и самим ВИЧ-инфицированным – тема следующей программы «Общественное мнение». В гостях у «Радио Свобода» социолог, сексолог Игорь Кон, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, Игорь Пчелин и Мария Еременко, аспирантка Института социологии Российской академии наук, ведущая Вероника Баде. Это была программа «Все свободны», ее ведущий Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в студии «Эхо Москвы», оговорка по Фрейду, «Радио Свободы», Яков Моисеевич Уринсон. Услышимся через неделю. Счастливо.
Спасибо.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настоящий ад обрушился на штат Виктория.
Громко жуткой казни нашего соотечественника подтверждают самое плохое.
Правозащитникам на горячую линию позвонили. Сослуживцы
избиты. Новые нормы закона оговаривают равные условия для всех кандидатов.
Американский военный врач оценил состояние здоровья членов экипажа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».